герой нашего времени. Радиоспектакль по роману Михаила Юрьевича Лермонтова.
Эта книга испытала доверчивость некоторых читателей и даже журналов к буквальному значению слов. Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят в пример такого безнравственного человека, как герой нашего времени. Другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портрет своих знакомых. Старая жалкая шутка. Но, видно, Русь уж так сотворена, что все в ней обновляется, кроме подобных нелепостей. Самая волшебная из волшебных сказок у нас едва ли не избегнет упреков в покушении на оскорбление личности. Герой нашего времени, милостивые государи мои, точно портрет. Но ни одного человека. Это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения в полном их развитии. Вы мне опять скажете, что человек не может быть так дурен, а я скажу, что ежели вы верили в возможность существования всех трагических, романтических злодеев, отчего же вы не веруете в действительность Печорина? Уж не от того ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того желали? Вы скажете, что нравственность от этого не выигрывает. Извините. Довольно людей кормили сладостями, у них от этого испортился желудок. Нужны горькие лекарства, едкие истины. Но не думайте, однако, после этого, чтобы автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. Боже его избавь от такого невежества. Ему просто было весело рисовать современного человека, каким он его понимает, и к его и вашему несчастью слишком часто встречал.
Будет и того, что болезнь указана. А как ее излечить, это уж Бог знает.
Белла. Часть первое.
Я ехал на перекладных из Тифлиса. Вся поклажа моей тележки состояла из одного небольшого чемодана, который наполовину был набит путевыми записками о Грузии. Большая часть из них, к счастью для вас, потеряна, а чемодан с остальными вещами, к счастью для меня, остался цел. Уже солнце начинало прятаться за снеговой хребет, когда я въехал в Кайшаурскую долину. Славное место эта долина. Со всех сторон горы неприступные, красноватые скалы, обвешанные зеленым плющом и увенчанные купами чинар, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там, высоко-высоко, золотая бахрома снегов. Подъехав к подошве Кайшаурской горы, мы остановились возле Духан. Тут толпилась шумно десятка два грузин и горцев.
Я должен был нанять быков, чтобы втащить мою тележку на эту проклятую гору, потому что была уже осень и гололедица. Нечего делать, я нанял 6 быков и несколько осетин. Один из них взвалил себе на плечи мой чемодан, другие стали помогать быкам. Почти одним криком. За мою тележку 4 быков тащила другую, как ни в чем не бывало, несмотря на то, что она была доверху накладена. За нею шел ее хозяин, покуривая из маленькой кабардинской трубочки. На нем был офицерский сюртук без эполет и черкесская мохнатая шапка. Смуглый цвет лица его показывал, что оно давно знакомо с кавказским солнцем, и преждевременно поседевшие усы не соответствовали его твердой походке и бодрому виду. Я подошел к нему и поклонился.
Мы с вами попутчики, кажется. Вы верно едете в Ставрополь?
Так точно, с казенными вещами.
Скажите, пожалуйста, а чего это в вашу тяжелую тележку 4 быка тащат шутя, а мою пустую 6 скотов едва подвигают с помощью этих осетин?
Вы верно недавно на Кавказе?
С год. А что ж?
Да так. Ужасные бестии эти азиаты. Вы думаете, они помогают, что кричат? А черт их разберет, что они кричат. Быки-то их понимают. Запрягите хоть 20, так коли они крикнут по-своему, быки все на месте. Ужасные глупы. А что с них возьмешь? Любят деньги драть с проезжающих. Избаловали мошенников. Увидите, они еще с вас возьмут на водку. Уж я их знаю.
А вы давно здесь служите?
Да, я уж здесь служил при Алексее Петровиче. Когда он приехал на линию, я был подпоручиком и при нем получил 2 чина за дела против горцев.
А теперь вы?
Теперь считаюсь в 3-м линейном батальоне. А вы, смею спросить?
Я сказал ему, разговор этим кончился, и мы продолжали молча идти друг подле друга. На вершине горы мы нашли снег, солнце закатилось, и ночь последовала за днем без промежутка, как это обычно бывает на юге. Я велел положить чемодан свой в тележку, заменить быков лошадьми, и в последний раз оглянулся вниз на долину.
Кто базар устроил, получил и хватит.
Прибавить надо.
И так двое взяли. Иди, 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 иди.
Ну ладно, пошли, пошли.
Где такие народ? И хлеба по-русски назвать не умеет. А выучил офицер, дай на водку. Уж татары по мне лучше. Я хоть не пьющий.
Эй, пошел! Продай!
Уже мы различали почтовую станцию, кровли окружающих ее саклей, и перед нами мелькали приветливые огоньки, когда пахнул сырой холодный ветер. Ущелье загудело, и пошел мелкий дождь. Едва я успел накинуть бурку, как повалил снег.
Эй, то были обвалы на Крестовой?
Не было, господина. А висит много-много.
Нам придется здесь ночевать. Такую метель через гору не проедешь.
За неимением комнаты для проезжающих нам отвели ночлег в дымные сакли, крыша которой опиралась на 2 закопченные столба. Посередине трещал огонек, разложенный на земле, и дым, выталкиваемый обратно из отверстия в крыше, расстилался вокруг густой пеленою. У огня сидели две старухи, множество детей и один худощавый грузин, все в лохмотьях. Мы приютились у огня, закурили трубки, и скоро чайник закипел приветливо.
Благодарствуйте, благодарствуйте.
Жалкие люди.
Приглупый народ. Поверите ли, ничего не умеют, не способны ни к какому образованию. Уж по крайней мере наши кабардинцы или чеченцы, хоть разбойники, галыши, зато отчаянные башки, а у этих и к оружию никакой охоты нет. Порядочного кинжала ни на одном не увидишь.
А вы долго были в Чечне?
Да. Я 10 лет стоял там в крепости с ротою. У каменного брода, знаете?
Слыхал.
Вот, батюшка, надоели нам эти головорезы. Нынче, слава богу, смирнее. А бывало, за 100 шагов отойдешь завал, уж где-нибудь косматый дьявол сидит и караулит. Чуть зазевал, с того и гляди. Либо аркан на шею, либо пулю в затылке. А, молодцы.
А чай, много с вами было приключений.
Как не бывает? Бывало.
Не хотите ли подбавить рома?
Ну,
у меня есть белый из Тифлиса.
Нет. Благодарствуйте. Не пью.
Ну что так?
Да так. Я дал себе заклятие. Когда я был еще подпоручиком, раз, знаете, мы подгуляли между собой. А ночью, знаете, тревога. На уж и досталось нам, как Алексей Петрович узнал. Не дай Господи, как он рассердился. Оно и точно. Другой раз целый год живешь, никого не видишь. Да как тут еще водка. Пропащий человек. Да вот, хоть черкесы, как напьются бузы на свадьбе или на похоронах, так и пошла рубка. Я раз на силу ноги унес, а еще умер, но князь был в гостях.
Как же это случилось?
Вот, извольте видеть, я тогда стоял в крепости за териком с ротой. Этому скоро 5 лет. Раз осенью пришел транспорт с провиантом. А в транспорте был офицер. Молодой человек, 25. Он явился ко мне в полной форме и объявил, что ему велено остаться у меня в крепости.
Вот предписание.
Вы верно переведены сюда из России?
Точно так, господин штабс-капитан.
Очень рад, очень рад. Вам будет немножечко скучно. Ну, да мы с вами будем жить по-приятельски.
Благодарю, господин штабс-капитан.
Да, пожалуйста, зовите меня просто Максим Максимович. И, пожалуйста, к чему эта полная форма? Приходите ко мне всегда в фуражке.
как его звали?
Его звали Григорием Александровичем Печориным. Славный был малый, смею вас уверить. Только немножко странен. Ведь, например, в дождик, в холод, целый день на охоте, все изябнут, устанут, а ему ничего. А другой раз сидит у себя в комнате, ветер пахнет, уверяет, что простудился. Да, с большими был странностями. И должно быть богатый человек. Сколько у него было разных дорогих вещей.
А долго он с вами жил?
Да, с год. Но да уж памятен мне этот год. Наделал он мне хлопот, не тем будь помянут. Ведь есть, право, эдакие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи.
Необыкновенные?
А вот я вам расскажу. Верст 6 от крепости жил один мирной князь. Сынишка его, мальчик лет 15, повадился к нам ездить. Всякий день бывал то за тем, то за другим. А уж какой был головорез! Бывало, мы его вздумаем дразнить, так глаза кровью и нальются, и сейчас за кинжал. Вот раз приезжает сам старый князь звать нас на свадьбу. Он отдавал старшую дочь замуж, а мы были с ним кунаки. Так нельзя же, знаете, отказаться, хоть он и татарин. Мы с Григорием Александровичем отправились в аул. А у князя в Сакле собралось множество народа. У азиатов, знаете, обычай всех встречных и поперечных приглашать на свадьбу.
А как же у них празднуют свадьбу?
Ну, обыкновенно. Сначала мула почитает им что-то из Корана, потом дарит молодых и всех их родственников, едят, пьют бузу, потом начинается джигитовка. И всегда один какой-нибудь оборвыш на скверной хромой лошаденке ломается, поясничает, смешит честную компанию. Потом, когда смертница, в кунацкой начинается, по-нашему сказать, бал. Мы с Печориным сидели на почетном месте, и вот к нему подошла меньшая дочь хозяина, девушка лет 16, и пропела ему, как бы сказать, вроде комплимента.
Как ее зовут?
Ее зовут Белую.
Прелесть.
Ну что, какова?
Прелесть.
И точно, она была хороша. Высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны. Печорин в задумчивости не сводил с нее глаз, и она частенько из-под лобья на него посматривала. Только ни один Печорин любовался хорошенькой княжной. Из угла комнаты на нее смотрели другие два глаза. Неподвижные, огненные. Я стал вглядываться и узнал моего старого знакомца Казбича. Говорили про него, что он любит таскаться за Кубань с обреками. И правду сказать, рожа у него была самая разбойничья. Бешмет всегда изорванный, в заплатках, а оружие в серебре. А лошадь его славилась в целой Кабарде. Точно, лучше этой лошади ничего выдумать невозможно. Вороная, как смоль, ноги струнки, а уж выезжена, как собака бегает за хозяином. Уж точно, разбойничья лошадь. В этот вечер Казбич был угрюмее, чем когда-нибудь. И я заметил, что у него под бешметом надета кольчуга. Недаром на нем это кольчуга, подумал я. И вышел на воздух освежиться. Пробираюсь вдоль забора, и вдруг слышу голоса.
Я был хозяин в доме. Имел табун в 1000 кобыл. Кто отдал бы тебе за твою...
Я присел у забора и стал прислушиваться. Один голос я тотчас узнал. Это был Азамат, сын нашего хозяина. Другой говорил реже и тише.
Это добрый человек. Ты храбрый джигит. А вот мой отец боится русских и не пускает меня в горы. Отдай мне свою лошадь.
Ёп.
Я сделаю все, что ты хочешь.
Не хочу.
Я украду отца лучшую его винтовку или шашку. А шашка его настоящая гурда. Кольчуга такая, как твоя, ей нипочем.
Ладно, Бала. Пойди прочь.
Хазбич! Хочешь, я украду для тебя сестру? Хочешь? Дождись меня завтра в ущелье ночью. Я пойду с ней в соседний аул. Я на твоя. Неужели Бела не стоит твоего скакуна?
Слушай, Бала, алтын дүрт катын алады. Яхшатка бай етмейді.
Послушай, Казбич, я умру, если ты мне не продашь его.
Где тебе ездить на моем коне? На первых трех шагах он тебе сбросит.
Меня? Меня он сбросит!
Молчи, сынок! Возьмем!
Устар! На помощь! Кизрик,
кизрик! Стой, давай!
Там есть джиндер!
Дело в чужом перу потвере. Григорий Александрович, что лучше убраться?
Да погодите, чем кончится?
Натянулись бузы и пошла резня. Пойдемте, пойдемте. Я вывел наших лошадей на задний двор.